Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжим изучение 27 главы книги «Исход», в которой речь идет о скинии. В прошлой передаче мы начали говорить о жертвеннике. Апостол Павел во 2 стихе 5 главы послания к Ефесянам сказал: «И живите в любви, как и Христос возлюбил нас и предал Себя за нас в приношение и жертву Богу, в благоухание приятное». Христос – это наше всесожжение. Жертвенник сделал человек, но план и роль этого жертвенника были предначертаны на небесах. Крест – это богоизбранный жертвенник, а Господь Иисус Христос был предопределен Богом для смерти на кресте. Поэтому Христос не просто хороший человек, Он также и Агнец, предусмотренный к закланию еще со времени сотворения мира. И о Его жертве свидетельствует жертвенник, поставленный во дворе скинии. Нет к Богу пути, кроме как через медный жертвенник. Именно там приносится жертва, и именно там гибнет тот, кто заменяет приходящего к Богу человека. В 29 стихе 1 главы Евангелия от Иоанна говорится: «На другой день видит Иоанн идущего к нему Иисуса и говорит: „Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира“». Апостол Иоанн сказал о Христе, как о том, кто на медном жертвеннике возьмет на себя чужой грех. Таким образом, крест стал этим медным жертвенником в те последние 3 часа, когда на землю опустилась тьма и когда Христос заплатил собою за грехи мира. В 12 стихе 1 главы Евангелия от Иоанна говорится: «А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими». Человек не мог поклоняться, молиться или служить Богу до тех пор, пока он не приходил к медному жертвеннику. Каждый священник, каждый член колена Левиина, несший служение в скинии, перед тем, как прийти к Богу, должен был сначала подойти к этому жертвеннику и принести жертву. Друзья мои, если бы Иисус Христос не взошел на алтарь, у нас и по сей день не было бы пути к Богу. Но Иисус Христос не только Агнец, который принял смерть за нас, Он также и воскресший Агнец. Апостол Иоанн говорит в 6 стихе 5 главы книги Откровения, что он видел Агнца как бы закланного. Медный жертвенник стоял у входа в скинию, а крест Христов стоит у входа на небеса. Хоть он и был поставлен на земле, только через него мы можем попасть на небеса. Медь жертвенника говорит о суде. Дерево сетим, покрытое медью, говорит о готовности Христа стать великой и вседостаточной жертвой. Все эти детали скинии являются восхитительным изображением креста Христова. Теперь давайте прочтем о дворе скинии. Вот 9 и 16 стихи 27 главы книги «Исход». «Сделай двор скинии, с полуденной стороны к югу завесы для дворы должны быть из крученного вессона длиною во 100 локтей на одной стороне. А для ворот двора завеса в 20 локтей из голубой и пурпуровой червленной шерсти и из крученого вессона узорчатой работы. Столбов для нее 4 и подножий к ним 4». И снова мы читаем о цветах завесы, которые обладают большим символическим значением. Голубой цвет, цвет неба, говорит о том, что Христос пришел к нам с небес. Червленный или алый цвет говорит о человеческой природе Христа и о крови, которую Он пролил за человечество. Пурпурный цвет, смесь голубого и алого – это цвет царской власти, который свидетельствует о царственности Христа. Эта завеса предназначалась для ворот двора, через которые входили священники и представители колена Левина. Эти ворота были лишь 5 локтей в высоту. Ограда же, которая окружала скинию по периметру, была длиной в 100 локтей, шириной в 50 локтей и была покрыта виссоном. Ограда эта отделяла всех, кто находился внутри скинии, от внешнего мира. Заключительные стихи 27 главы весьма интересны. В них говорится о масле для светильника, и это описание звучит крайне необычно. Прочтем 20 стих. «И вели сынам Израилевым, чтобы они приносили тебе елей чистый, выбитый из маслин для освящения, чтобы горел светильник во всякое время». Масло, как уже говорилось, символизирует Святой Дух. Вот что сказано об этом в 6 стихе 4 главы книги Захарии. «Не воинством и не силою, но Духом Моим, говорит Господь Саваоф». Святой Дух источает свет для нас, причем Святой Дух свидетельствует не о себе. Он проливает свет на то, что связано со Христом. Прочтем 21 стих. В скинии собрания, вне завесы, которая пред ковчегом откровения, будет зажигать его Аарон и сыновья его от вечера до утра пред лицом Господним. Это устав вечный для поколений их от сынов Израилевых. Горящий светильник символизирует Христа. С тех давних пор все изменилось. Господь Иисус Христос вернулся на небеса. А 14 стих 5 главы Евангелия от Матфея говорит нам, что свет мира – это христиане, то есть те, кто принял жертву Христа. В Библии сказано «Вы – свет мира». Вообще-то только от вас, да и от меня света немного. Только Дух Божий может нам здесь помочь. В самом начале книги Откровения мы видим Христа, находящегося посреди светильников. Он старается сохранить и поддержать свет Церкви на земле. Христос заботится о Своем народе, Он заботится о Своих избранных. Несколько слов следует сказать о 2 предметах обстановки, которые еще не упоминались. Один из них – это жертвенник курения, о котором говорится позже в 30 главе книги «Исход». Поклоняясь Богу, к нему обязательно нужно было подойти. Второй предмет – медный умывальник, который очищал человека перед тем, как он начинал поклоняться Богу. У медного жертвенника вы принимаете Иисуса Христа как Спасителя, а у медного умывальника вас омывает и очищает Святой Дух Божий. Только после этого вам позволяется прийти к Богу и поклониться Ему. Теперь мы переходим к 28 главе. В ней мы прочитаем, как были отделены на служение Богу Аарон и его сыновья. Мы также прочитаем о эфоде на перстнике и о том, что такое Урим и Тумим, о кидаре и одеждах для священников. Мы также убедились, что каждая деталь, каждая нить, каждая краска в скинии так или иначе символизирует личность и служение Христа. А теперь мы читаем о тех, кто будет совершать служение в скинии. Заботиться о скинии будут левиты, потомки Левия, а Аарон и его потомки станут нести служение священников. Аарон должен был стать первосвященником. Прочтем 1 и 2 стихи. «И возьми к себе Аарона, брата твоего, и сынов его с ним, от среды сынов Израилевых, чтобы он был священником мне. Аарона, Инадава, Авиуда, Елеазара и Ифамара, сынов Аароновых. И сделай священные одежды Аарону, брату твоему, для славы и благолепия». Чтобы служить первосвященником, Аарон должен одевать особые одежды, которые будут символизировать Христа. Должен признаться, что большинство подобных указаний книги «Исход» не очень захватывающие. Это вам не какой-нибудь детектив или триллер, но они открывают нам Христа. Вы спросите, зачем Бог дает нам эти указания? Маленькие дети начинают узнавать мир с картинок. Библия и есть такой букварь с картинками, по которому мы узнаем божественные истины, внимательно вглядываясь в эти картинки. Одежды Аарона не были священны в том смысле этого слова, который известен нам сейчас. Слово «священный» на иврите означает «отделенный», «особый». Одежды Аарона были специально отделены, приготовлены для служения Богу. И вообще, все, что отделено для Бога, то священно. Итак, на время служения Богу следовало надевать священные одежды. У меня нет мантии, похожей на ту, которую одевали левиты. Но когда я участвовал в богослужениях, на мне был шерстяной костюм, который я надевал исключительно на церковные службы. Я часто шутил, рассказывая своим друзьям о своих священных одеждах. И когда я проповедовал, на мне действительно были надеты священные одежды. Ибо все, что отделено для служения Богу, свято. Одежды священников были очень красивы. Они были созданы для прославления Бога. А если что-то используется исключительно для прославления Бога, то эта вещь вовсе не обязательно должна неприглядно выглядеть. Меня лично возмущает то обстоятельство, что в нашей земной жизни все прекрасное, как правило, достается миру, плоти и дьяволу. Почему бы и Богу не оставить что-нибудь прекрасное? Ведь именно Он создал красоту. Если вы так не думаете, то посмотрите на закат или на осенние листья. Посмотрите на небо ясным солнечным днем и посмотрите на то же самое небо во время бури. Бог – большой специалист по части красок и красоты. И одеждам для священников – также следовало быть прекрасными и прославлять Бога. Прочтем теперь 3 стих. «И скажи всем мудрым сердцем, которых я исполнил духа премудрости, чтобы они сделали Аарону одежды для посвящения его, чтобы он был священником мне». Аарон должен быть отделен для служения первосвященника. Какие у него будут одежды, мы прочтем в 4 стихе. «Вот одежды, которые они должны сделать. Наперстник, ифод, верхняя риза, хитон стяжной, кидар и пояс. Пусть сделают священные одежды Аарону, брату твоему, и сынам его, чтобы он был священником мне». Вот 6 одежд для служения Богу, которые будет надевать Аарон и которые будут передаваться его преемникам. Теперь 5 стих. «Пусть они возьмут золото, голубой и пурпуровой червленой шерсти и виссона». Одежды эти, как видим, должны были быть сделаны из лучших тканей и материалов. Я понимаю, что у Бога должно быть все самое лучшее, но должен признаться, что в этом вопросе мы должны быть очень осторожны. Никогда за годы моего служения мне не приходилось водить по-настоящему дорогой автомобиль, какой-нибудь Кадиллак или Линкольн. Однажды один человек хотел купить мне дорогую машину, но я отказался. Я знаю одного священника, которого стали в последнее время очень критиковать. Дело в том, что однажды кто-то отправился в его офис и, взглянув на парковку вокруг здания, обнаружил, что он и его помощники ездят исключительно на Кадиллаках. Миссия этого священника призывает и даже вынуждает людей жертвовать деньги на его работу, но все больше и больше людей считает, что деньги эти расходуются неразумно. Должен заметить, что деньги, которые люди жертвуют на служение, следует тратить только тогда, когда в этом есть необходимость, и тратить очень осмотрительно. Я лично пытаюсь поступать именно таким образом, то есть быть весьма осмотрительным с деньгами. Переехав в новый офис, мы вынуждены были решать вопрос, какое студийное оборудование нам покупать. Брать дешевую звукозаписывающую аппаратуру мы не хотели ни в коем случае. Качество записи было очень важно для наших передач, и мы выбрали лучшую аппаратуру, понимая, что хорошее оборудование имеет принципиальное значение для служения Богу. Уверен, вы понимаете, что я имею в виду. Бывает так, что, призывая людей постоянно и много жертвовать на дело Божие, Бога обманывают и обкрадывают. Пророк Малахия в 8 стихе 3 главы своей книги пишет: «Можно ли человеку обкрадывать Бога? А вы обкрадываете меня. Скажете, чем обкрадываем мы тебя? Десятиною и приношениями». Богу доподлинно известно, как и когда человек обкрадывает его. Так было при Моисее, таким же человек остался и сегодня. Но давайте вернемся к нашему повествованию и прочитаем, что в этой главе написано про эфод. Вот стихи с 6 по 9. «И сделают эфод из золота, из голубой, пурпуровой и червленой шерсти, из крученного виссона, искусную работою. У него должны быть на обоих концах его два связывающие нарамника, чтобы он был связан. И пояс эфода, который поверх его, должен быть одинаково с ним работы, из золота, из голубой, пурпуровой и червленой шерсти, и из крученного виссона. И возьми два камня оникса и вырежь на них имена сынов Израилевых». Нелегко описать эфод. Его надевали поверх одежды из виссона. Два длинных отрезка ткани соединялись с помощью двух камней из оникса на обоих плечах человека, а посередине на талии эфод перехватывали поясом. На каждом камне из оникса были вырезаны по 6 имен сынов Израилевых. Таким образом, когда первосвященник представал перед Богом, то на своих плечах он приносил с собой всех сынов Израилевых. Это символизирует силу и власть первосвященника. В 25 стихе 7 главы послания к евреям говорится: «Посему и может всегда спасать приходящих через него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них». То есть Христос всегда может спасать нас. У Него на то есть достаточно сил и власти. Вы помните притчу Христа о потерянной овце? Пастух бросил все оставшееся стадо, пошел на поиски, нашел заблудшую овцу и взял ее себе на плечи. Иисус Христос, друзья мои, несет всех нас, вас и меня, на своих плечах. Иногда я спускаюсь с Его плеч и пытаюсь жить самостоятельно, но Он, тем не менее, всегда рядом и готов в любой момент вернуть меня в это безопасное место и нести меня и дальше. Да, эфод – это еще один поистине прекрасный образ Христа. Прочтем теперь о наперстнике, стихи 15 и 16. «Сделай наперстник судный, искусную работою. Сделай его такой же работой, как эфод из золота, из голубой, пурпуровой и червленой шерсти, и из крученного виссона сделай его». Он должен быть четыреугольный, двойной, в пядень длиною и в пядень шириною. Самое подходящее слово для описания наперстника – это жилет, очень красивый, который надевали поверх одежды. Назывался он наперстником судным. Почему? Наперстник наглядно показывает, что грех осужден. Верующим во Христа необходим сегодня наперстник Христовой праведности, который закрывает наше плотское сердце. Только в таком виде и в таком состоянии мы можем предстать перед Богом. Грехи наши осуждены, и мы наделены праведностью Христа. А вот наперстник у священника в скинии назывался наперстником судным. Он был в своем роде частью эфода. Они вместе составляли одно целое, являясь своеобразным шедевром искусства. Далее прочтем стихи с 17 по 20. «И вставь в него оправленные камни в четыре ряда. Рядом рубин, топаз, изумруд. Это один ряд. Второй ряд – карбункул, сапфир и алмаз, третий ряд – яхонт, агат и аметист, четвертый ряд – хризолит, оникс и яспис, в золотых гнездах должны быть вставлены они». Эти 12 драгоценных камней находились на наперстнике первосвященника и составляли 4 ряда по 3 камня в каждом ряду. Теперь я читаю 21 стих. «Всех камней должно быть 12 по числу сынов Израилевых, по именам их. На каждом, как на печати, должно быть вырезано по одному имени из числа 12 колен». Эти драгоценные камни мы также встречаем в книге Откровения, где они, как говорит нам Иоанн Богослов, составляют основание Нового Иерусалима. Каждый камень имел свой особый цвет, и все вместе они представляли ослепительное прекрасное зрелище. Я уверен, что Вселенная наполнена светом и цветом, и мы сможем в этом по-настоящему убедиться, когда с грехом будет окончательно покончено. Эти 12 камней просто замечательны. Когда первосвященник представал перед Богом в наперстнике, он символизировал Господа Иисуса Христа, сидящего по правую руку от Бога и ходатайствующего за нас. Господь приносит нас Богу не только на своих плечах, но и на своем наперстнике. Наши имена запечатлены у Него на сердце. Он любит нас. И мы только что видели яркую и убедительную картину этой любви. Итак, в следующей передаче мы продолжим изучение книги «Исход».